«Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: внутренние инвестиции в экономике России. Возможно, Росстат ошибается. В России может появиться госкорпорация по развитию Сибири и Дальнего Востока. Солнечная энергетика мира борется за выживание. Компании «Роснефть» и «ExxonMobil» освоят российский и американский шельф. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Темпы роста внутренних инвестиций в России, являющихся одним из главных факторов общего роста экономики, в марте, по данным, представленным в среду Росстатом, замедлились сразу в 3 раза к уровню января и февраля. Однако независимые аналитики предполагают фактически обратную динамику, что как раз в марте и был рост после спада в начале года. Годовые темпы роста внутренних инвестиций, то есть вложений компаний и предприятий в собственное развитие, в марте составили 4,9%, сообщил Росстат. Для сравнения, в январе и феврале они превышали 15% к прошлогодним уровням. Високосный год принес на этот раз дополнительный рабочий день в феврале, но в марте их оказалось наоборот на 1 меньше, чем годом ранее, что не учитывает статистика, оценивая динамику внутренних инвестиций, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Статистика и темпы роста года к году, которые дают Росстат, они, конечно, не учитывают количество рабочих дней в том или ином месяце. Но помимо календарного фактора есть и другие, и одним из существенных факторов явилось ухудшение глобальной ситуации. Если в начале года была эйфория, что и американская, и европейская экономики вроде как начинают ускоряться, то там марте стало ясно, что европейская экономика опять начинает вступать в фазу сжатия. Поэтому, конечно, эти факторы влияют на динамику инвестиций, но просто потому, что они усиливают неопределенность относительно будущего глобальной экономики, относительно будущего экономики российской.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования исходят из собственной методики оценки динамики внутренних инвестиций в экономике России, отличной от той, которую использует официальная статистика. И по данным Центра получается фактически обратная картина. Инвестиционная активность в российской экономике в феврале, наоборот, снижалась, а в марте росла. Заместитель директора Центра Владимир Сальников.
Ну, вы знаете, Росстат, он сам признает низкое качество своей оперативной статистики по динамике инвестиций и сейчас ведет работы по совершенствованию этого индекса. Мы, может быть, чуть-чуть забегая вперед, разработали свой индекс, который основан на анализе предложения инвестиционных товаров в экономике. Именно, кстати, этот индекс и собирается немножечко в модифицированном виде использовать в будущем Росстат. Так вот, согласно этому индексу, никакого замедления в марте не произошло. Скорее наоборот. В феврале мы отметили, что инвестиционная активность приостановилась. Мы это связываем, в общем, с необычно холодной погодой именно этого февраля. Но уже в марте рост инвестиционной активности возобновился. Кроме того, мы отслеживаем динамику заказов на машиностроительное оборудование. И мы видим, что последние месяцы растет обеспеченность заказами предприятий. Поэтому можно рассчитывать, что и в ближайшие месяцы рост сохранится.
Главный источник внутренних инвестиций для компаний и предприятий – их собственные средства, а не банковские кредиты или средства, например, материнских компаний и даже государственного бюджета. Поэтому, кстати, отмечают эксперты, даже нынешние темпы роста кредитования предприятий в России почти на 20% в год к заметному расширению их внутренних инвестиций не приводят. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Здесь статистика такова, что примерно 40% инвестиций финансируется за счет собственных средств предприятий, еще примерно 20%, чуть больше, дают средства вышестоящих организаций, банковские кредиты дают 7-8%, ну и государственные инвестиции где-то 12-13%. Соответственно, именно собственные средства предприятий определяют большую часть инвестиций, и, естественно, именно этот показатель является определяющим. С другой стороны, конечно, прибыльность самих предприятий, она в существенной степени не зависит от экономического роста в стране. Естественно, оказывает воздействие глобальная экономика.
За время после финансового кризиса объемы собственных средств российских компаний и предприятий, за счет которых в первую очередь и производятся внутренние инвестиции в экономике, значительно сократились. Повлиял не только кризис, но и, например, такие факторы, как повышение в начале прошлого года ставок социальных платежей бизнеса в России во внебюджетные фонды, за чем последовал заметный спад инвестиций. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Действительно, если посмотреть на доходы предприятий, то мы увидим, что по сравнению с докризисным уровнем они уменьшились в реальном выражении приблизительно где-то на четверть. Казалось бы, ситуация не очень хорошая, но рассмотрение отраслевой структуры изменения доходов показывает, что снижение доходов произошло преимущественно у сырьевых секторов, которые в предшествующий период инвестировали довольно активно и где-то даже, может быть, чуть-чуть были переинвестированы. Если же говорить о секторах конечных, то ситуация с доходами там тоже хуже, чем до кризиса, но не настолько, как кажется на первый взгляд. То есть там есть, может быть, 10-15% снижение доходов по сравнению с закризисным уровнем. И нам кажется, что, в общем, можно рассчитывать на то, что инвестиционная активность все-таки продолжится, потому что вот это снижение доходов не столь критично.
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предполагают, что рост внутренних инвестиций в экономике России в течение 2012 года в целом может составить 6-7%.
Новая версия закона о создании госкорпорации по развитию восточной части России, как пишет газета «Коммерсант», фактически устанавливает особый правовой режим для 16 регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Для реализации инвестиционных проектов на этих территориях центральные власти страны готовы частично отказаться от норм федерального законодательства о недрах, лесах, земле, градостроительстве и трудовой деятельности. О том, что в России следует создать отдельную госструктуру, которая будет заниматься развитием Дальнего Востока страны, глава правительства Владимир Путин заявил в начале февраля. При этом он не исключил, что на эти проекты власти потратят средства резервного фонда. Однако экспертам такое внезапное внимание к проблемам одной из частей страны кажется странным. Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров напоминает, что в России уже 15 лет действует целевая программа развития Дальнего Востока.
Сейчас идет разговор о том, чтобы запустить новую программу, возможно, в больших масштабах по финансированию. Но почему это для одного региона? В России есть масса других регионов, начиная с Кавказа, северных регионов, где необходимость средств для развития также очень острая. То есть здесь, сделав шаг в сторону увеличения или в сторону выделения крупных государственных средств для одной программы, правительство себя поставит под значительный удар со стороны лоббистских требований других регионов, которые скажут, если одному региону выделили средства, почему нам не выделили?
В середине 2000-х годов, по словам директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, была представлена новая версия документа с неподъемной для страны оценкой требуемых для региона средств. Но и в настоящее время финансирование Дальнего Востока, по ее словам, уже достигло рекордных уровней.
Начну с того, что уже сейчас объем инвестиций из федерального бюджета с региона Дальнего Востока выше, чем, например, в Сибирский федеральный округ, хотя буквально 4-5 лет назад Сибирь имела значительно больший объем по сравнению с Дальним Востоком. И в общем объеме инвестиций тоже Дальний Восток перевесил Сибирский федеральный округ. Но эти инвестиции, они очень жестко локализованы в трубах, и, возможно, там будут мощности по разгрузке-выгрузке, переработке нефти, и в сами театры. Ну, знаете, куда уже повышать? Потому что если мы берем 2011 год, то на Приморский край, а фактически это Владивосток, уже потрачено 12-13% всех инвестиций из федерального бюджета Российской Федерации на один субъект из 83.
Теперь же в качестве государственных ассигнований на дальневосточные проекты Владимир Путин предлагает использовать средства резервного фонда, что, по мнению Владимира Тихомирова, является крайне рискованным шагом.
Чисто фундаментально, конечно, это достаточно рискованно, потому что резервный фонд на текущий момент составляет порядка чуть более 60 миллиардов долларов. Это в 2,5 раза меньше, чем те 150 миллиардов долларов, которые находились в резервном фонде перед тем, как из него стали тратить деньги на антикризисные программы. Это на начало 2009 года. То есть резервный фонд сейчас отнюдь не достиг тех докризисных размеров, которые были. И, соответственно, если угроза кризиса глобального сохраняется и угроза падения цен на нефть вместе с этим, то, конечно же, объем резервного фонда, который сейчас есть, он совсем не отвечает или, возможно, не сможет отвечать тем задачам по дополнительному финансированию, связанной с стабилизацией ситуации в стране, которая может возникнуть.
Наталья Зубаревич из Независимого института социальной политики также возражает против финансирования программы развития восточной части страны из Национального резервного фонда. Кроме того, ей кажется ошибочной и идея создания под этот проект новой государственной структуры.
Я не верю, что та форма, которая избрана госкорпорацией, является экономически эффективной. Гораздо более эффективное решение – это повышение самостоятельности городов, потому что инфраструктура, она нужна в первую очередь в городах. Шить дорогами, современными коммуникациями всю территорию Дальнего Востока, составляющую треть российской территории, невозможно. Речь идет фактически об улучшении условий жизни и инфраструктуры социальной в местах концентрации населения. Это крупные города. И вот если муниципалитеты будут более самостоятельны, у них будет больше финансовых ресурсов, то тогда вот какие-то формы взаимодействия государства и муниципальных органов самоуправления дадут эффект.
Впрочем, даже резкое увеличение объемов государственной поддержки дальневосточных программ может и не привести к результатам, на которые рассчитывают федеральные власти. В том числе, как отмечает главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров, и в связи с далеко не очевидной эффективностью таких инвестиций.
Как показывает опыт и Советского Союза, опыт последних 10-15 лет, когда правительство выделяло большие средства в попытке модернизировать или реструктурировать экономику, но часто, в общем, это не приводило к каким-то заметным результатам. Я боюсь, что выделение таких больших средств может не привести к желаемым результатам, про которые сейчас говорится.
Схожее мнение и у директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич.
Политика на Дальнем Востоке должна быть другой, не той, которая сейчас. Это не вкладывание денег в один парадный пиар-проект, а разумная поддержка, прежде всего, городских и портовых территорий, потому что они относительно более конкурентоспособны. Весь Дальний Восток поддержать невозможно. Для этого нет финансовых ресурсов.
Тем временем в российском правительстве уже активно обсуждаются кандидатуры на пост руководителя госкорпорации по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Одним из главных претендентов, как пишет газета «Коммерсант», сейчас является нынешний первый вице-премьер Игорь Шувалов.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Солнечная энергетика мира борется за выживание. Компании ExxonMobil и «Роснефть» освоят российский и американский шельф. Солнечная энергетика мира борется за выживание. Еще 3-4 года назад такое заявление экспертов было бы воспринято как минимум с недоумением. Индустрия, поддерживаемая щедрыми правительственными льготами и прямыми субсидиями, демонстрировала двузначные темпы годового роста. Но мировой финансовый кризис, а также вызванный им долговой кризис в Европе, все изменил. И только за последние полгода на рынке оборудования для солнечной энергетики, как в Соединенных Штатах, так и в Европе, сразу несколько из ведущих ранее компаний оказались на грани банкротства и обратились в суд за временной защитой от кредиторов. А на этой неделе крупнейшая в Соединенных Штатах компания этой индустрии, First Solar, объявила о планах сокращения своего персонала сразу на 30%, что затронет ее производство в нескольких странах, от самих США до Германии и Малайзии. Компания First Solar специализируется на выпуске фотогальванических пластин для крупных солнечных батарей, рассчитанных на промышленные установки. Более того, она смогла снизить их стоимость до минимального уровня. Дешевле не делал никто. Однако теперь спрос на солнечные батареи в целом резко сократился. По некоторым экспертным оценкам, он составляет лишь половину от уже накопленных этой индустрией запасов. Наш собеседник в Соединенных Штатах, директор исследовательского института солнечной энергетики при Университете Джорджа Вашингтона Кен Звайбел.
В индустрии солнечной энергетики сегодня происходит непростая консолидация ввиду того, что на рынке действительно наблюдается избыток солнечных батарей. Цены на них упали до такого уровня, что дальнейшая деятельность пока не представляется рентабельной практически ни у одной компании из занятых в этой отрасли.
Обычные эксперты, говоря о причинах спада в мировой солнечной энергетике после еще недавнего бума, указывают на Китай. На его долю сегодня приходится уже 2/3 общемирового производства солнечных батарей. Мол, его производители сбили цены на этом рынке до минимума. Но и сами китайские компании говорят теперь о сокращении прежних объемов бизнеса.
Перепроизводство отмечается во всем мире, и особенно в Китае. В этой стране правительство всячески поощряет выработку чистой электроэнергии. В других странах компании в последние годы также наращивали свои мощности, но именно Китай ушел далеко вперед.
Солнечную энергетику субсидируют все страны, которые ее развивают, так как цена производимой ей электроэнергии пока оказывается в 8-10 раз в среднем выше, чем произведенной на обычных тепловых электростанциях. Но если в США или Европе субсидируется производство самой электроэнергии на солнечных батареях, и неважно, где именно они произведены, то в Китае, наоборот, субсидируются именно производители оборудования для солнечной энергетики. Некоторые эксперты и на эту разницу в подходах указывают, говоря о проблемах мировой солнечной энергетики.
Я не вполне уверен в том, что китайское правительство действительно оказывало поддержку своим компаниям именно в ущерб конкурентам из других стран. Но не вызывает сомнения, что масштабные субсидии китайским производителям сыграли свою роль. Более того, китайские компании солнечной энергетики имеют доступ к крупным банковским кредитам, которые и позволяют им держаться на плаву в то время, когда эта отрасль в остальном мире находится в состоянии спада. Китайские компании этой индустрии, вероятно, выживут. Будущее же европейских и американских компаний солнечной энергетики, на мой взгляд, пока оказывается под большим вопросом.
В США, а также в Германии, Италии, Франции, Испании и даже Великобритании правительства все больше сокращают ранее введенные ими субсидии производителям электроэнергии на солнечных батареях, включая частных, которые устанавливают такое оборудование на крышах собственных домов. В США, отмечают эксперты, солнечная энергетика становится сегодня особенно неконкурентоспособной на фоне резко подешевевшего газа из-за его предложения со сланцевых месторождений. А в Европе правительство сетует на то, что любые свои дополнительные издержки в связи с обязательствами перед властями покупать по ценам выше рыночных солнечную электроэнергию у тех же домохозяйств, энергокомпании в итоге перекладывают на всех своих потребителей, из-за чего конечные тарифы на электроэнергию, мягко говоря, не снижаются. В этом контексте можно ли предположить, на ваш взгляд, что основной спрос на оборудование для солнечных батарей будет теперь смещаться из Европы и США в другие регионы мира?
Еще недавно рынок оборудования для солнечной энергетики стремительно расширялся. Однако меры экономии, которые правительства многих стран были вынуждены принять на фоне мирового финансового кризиса, резко замедлили этот рост. И особенно явно это проявилось в Европе. В какой-то мере спад был компенсирован расширением рынков сбыта или появлением новых в США, Китае, Индии и Японии. Но эти рынки растут слишком медленно для того, чтобы конечный спрос на солнечные батареи позволил бы компаниям этой индустрии сохранять прежние темпы своего бизнеса. Поэтому сегодня солнечная энергетика во всем мире буквально борется за выживание. Что касается сланцевого газа в США, то действительно из-за его дешевизны и огромных объемов предложения Многие компании отказываются теперь от новых инвестиций в альтернативную энергетику. Тем не менее, мы уверены, что возобновляемые источники энергии останутся востребованными и впредь, а это относится и к солнечной энергетике.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из Соединенных Штатов директор исследовательского института солнечной энергетики при Университете Джорджа Вашингтона Кен Звайбел.
Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil и российская государственная компания «Роснефть» договорились о стратегическом партнерстве еще в конце августа 2011 года. Сейчас же они подписали ряд соглашений, конкретизирующих тот предварительный договор. Сообщается, что стороны планируют создать две совместные компании для проведения геолого-разведочных работ на шельфе Карского и Черного морей. Доля участия Роснефти в каждой из них составит почти 67%, оставшаяся треть отойдет ExxonMobil. Взамен же американская компания только на первом этапе инвестирует в эти проекты более 3 миллиардов долларов, а также допустит Роснефть в свои активы в Канаде, в Мексиканском заливе, а также в американском штате Техас. Говорит аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Для Роснефти это означает возможность диверсифицировать специфические риски, которые сопутствуют новым геологическим проектам. Кроме того, это позволяет компании диверсифицировать источники финансирования. На первом этапе инвестиции Эксона в шельф, как ожидается, превысит 3 миллиарда долларов. Что касается Эксона, то главным преимуществом это доступ к сырьевой базе. Да, действительно, пока шельфы Карского и Черного моря не отличаются высокой степенью геологической изученности, тем не менее, ряд геологов полагает, что эти регионы содержат существенную ресурсную базу, которая может быть монетизирована.
Схожее мнение и у руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова. Он также считает выгодными для обеих сторон заявленные параметры сделки, несмотря на кажущиеся преимущества, получаемые ExxonMobil.
Если сопоставлять активы, доступ к которым получает Роснефть и доступ к которым получает Exxon, то для Exxon это гораздо более интересно и с точки зрения объемов, и с точки зрения перспектив развития этих проектов. Но надо понимать, что, естественно, Exxon берет на себя основные риски на первой стадии геологоразведки, основные расходы связанные с финансированием этой стадии. Поэтому для Роснефти здесь тоже есть интерес в том, что, с одной стороны, она как раз-таки привлекает фактически инвестора, обладающего и финансовым ресурсом, и технологиями, и вместе с тем она получает соответствующий доступ к его же проектам, связанным с эксплуатацией различных видов источников углеводородного нетрадиционного сырья.
Специально к подписанию соглашения между Роснефтью и ExxonMobil правительство России выпустило постановление, предоставляющее налоговые льготы участникам шельфовых нефтяных проектов на территории страны. Новые правила, продолжает Дмитрий Александров, позволят обеспечить прибыльность такой добычи, но не в случае падения цен на нефть.
В принципе, целевой ориентир, который использует правительство при принятии решений, это формировать такие условия хозяйственные, при которых будет внутренняя норма рентабельности порядка 15-16%. Это условия, в которых можно работать более-менее длинные деньги, планируя использование. Я думаю, что вот этот ориентир, он довольно-таки универсален, и именно он здесь будет применяться. Естественно, что в случае ухудшения конъюнктуры на рынке нефти, например, эти проекты будут очень чувствительны, и, естественно, мы будем видеть там существенное снижение рентабельности.
Тем не менее, у эксперта пока нет единого мнения, какую пользу Роснефть может принести американским и канадским проектам ExxonMobil. Аналитик Номосбанка Денис Борисов, например, отмечает, что российская нефтяная компания не имеет для этого ни опыта, ни технологий.
Вход Роснефти в проекты территории США – это скорее плата за присутствие Эксона здесь, в России. Понятно, что Роснефть не имеет такого гигантского опыта, коим обладает Эксон при работе, особенно по шельфовым проектам. Поэтому Роснефть здесь входит скорее не как такой же состоявшийся игрок, а как начинающий участник. И скорее тут Роснефть может получить опыт, нежели Эксон что-то подчеркнет от Роснефти.
Дмитрий Александров из инвестиционной компании «Универ Капитал» согласен, что вхождение Роснефти в североамериканские активы ExxonMobil будет весьма полезным для российской нефтяной компании. В частности, по его словам, это позволит ей научиться работать на месторождениях с так называемой тяжелой нефтью.
Это опыт, с одной стороны, работы на таких месторождениях и с этими видами ресурсов. И плюс это опыт работы с крупными консорциумами участников, которые занимаются их эксплуатацией. Потому что, в принципе, если мы посмотрим на проект, где будет принимать участие Роснефть, это партнерство с крупнейшими мировыми компаниями, в том числе фирмами, специализирующимися непосредственно на разработке вот альтернативных источников углеродного сырья. Скажем, провинция Альберта – это как раз очень яркий пример. И там есть очень интересные технологии, которые, в принципе, в дальнейшем могут быть применены и на территории Российской Федерации, потому что у нас, скажем, есть очень крупные ресурсы битумной нефти, которые на сегодня практически не используются.
До создания альянса с ExxonMobil Роснефть уже пыталась привлечь в совместной работе на российском континентальном шельфе британскую компанию BP. Причем тот проект предполагал обмен акциями между партнерами. Может ли сотрудничество Роснефти и ExxonMobil продолжиться подобной сделкой? Аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Мне кажется, что раз обмен акциями не вошел в параметры первичной сделки, соответственно, вероятность того, что произойдет обмен акциями подобный, как это было бы в случае с BP, выглядит крайне маловероятным, особенно с учетом того, что на мировых финансовых рынках сохраняется достаточная степень неопределенности и высокая волатильность, поэтому в данной конкретной сделке более целесообразным выглядит именно обмен активами и денежными средствами, а не акциями.
Эксперты пока затрудняются прогнозировать, как быстро новые проекты Роснефти и ExxonMobil на территории России смогут начать реальную добычу углеводородов. По оценке Дмитрия Александрова из Универкапитала, это может произойти не ранее, чем через 5 или 6 лет.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!